Можно присаживаться. Всем доброе утро, всех приветствую. Как уже мы слышали, все видели в новом зале сегодня, но это нас не смущает. Первые христиане в катакомбах собирались, и в пещерах, и по домам, где только не собирались. Поэтому нам точно не привыкать к новым местам. Воскресное служение для нас – это важное событие, на самом деле. Это не просто такое рядовое событие, одно из многих событий. Для нас воскресное служение, я так верю, я надеюсь, что вы также думаете, это важное время, когда мы можем вдохновляться от Слова Божьего, вдохновляться от того, что Бог наполняет наши сердца, и это на самом деле очень важно. Это не только, или может быть для кого-то, только конец недели трудовой, когда можно прийти уставший, да, так отсидеть, отбыть и пойти домой, да? Нет, смотрите на это по-другому. Это может быть началом, наоборот, новой недели, где вы вдохновитесь, отдохнете от того, что было у вас, и вступите в новую неделю с новыми силами. Я лично исповедую вот такое отношение к воскресному служению и желаю всем вам, чтобы на этом служении вы вдохновились, чтобы Бог вдохновил вас. Поэтому хочу, чтобы вот перед своей проповедью немножко мы вспомнили о важных обетованиях Божьих, и одно из них это то, что Бог нас любит. Вы верите в это вообще, что Бог любит вас? Что Бог не такой какой-то там вот где-то ждет, когда мы там согрешим, чтобы нас наказать, но прежде всего Бог любящий, заботливый Отец. Поэтому, чтобы мы об этом вспомнили и не забыли, я хочу, чтобы вы сейчас повернулись к тем, кто рядом с вами, до кого вы можете даже рукой дотянуться и пожелать или скажите, напомните друг другу о том, что Бог вас любит. Пожалуйста, друзья, не стесняйтесь, я понимаю, да, сидим спокойно, никого не трогаем, а ты нас тут заставляешь говорить, что Бог нас любит. Дай нам спокойно посидеть, да? Нет, друзья, повернитесь. Те, кто не сказал, что Бог любит вашего соседа, скажите об этом обязательно. И живите этими истинами. Познакомьтесь с теми, кто, может быть, вам не знаком, кого видите впервые на этом служении. Подойдите, познакомьтесь, пожелайте чего-то доброго, чего-то светлого. Потому что по-настоящему Бог любит нас, и Бог заботится о нас. Но вдохновляет нас на следующую неделю, вообще на жизнь с Богом, не время вместе, а Бог. И тема моей сегодняшней проповеди, или я назвал свою сегодняшнюю проповедь вот таким образом. «Здесь и сейчас». «Здесь и сейчас». И о чем я буду говорить, вы очень хорошо поймете в течение всего нашего вот этого размышления. Кто из нас не хотел бы, или кто из нас не хочет получать ответы на свои просьбы, желания, видеть, как исполняются наши мечты как можно быстрее? Есть ли в этом зале люди, которые не хотят получить скорых ответов на свои просьбы? Я думаю, навряд ли. Скорее всего, каждый из нас хочет, чтобы все в нашей жизни, особенно что-то хорошее, чего мы желаем, происходило как можно быстрее. То есть всем нам хочется, по большому счету, получать ответы на наши просьбы здесь и сейчас. Не просто здесь, а вот буквально здесь и сейчас, и как можно быстрее. И сегодня этот лозунг «здесь и сейчас», он звучит повсеместно. И все чаще, конечно же, его можно слышать в мире, да, у людей, которые не знают о Боге, которые не живут по принципу Библии. Но, к сожалению, этот лозунг или этот принцип проникает сегодня в христианство тоже. Очень хочется быстрее получать ответы на наши молитвы. Очень хочется быстрее, чтобы наши вопросы, наши проблемы, они решались. Очень хочется. И, к сожалению, сегодня церковь тоже начинает жить по принципу «здесь и сейчас». И дело, конечно же, не в том, что нам хочется решения наших проблем. Дело в том, что мы ускоряем некоторые процессы и забывая о самом главном. Особенно мы, как церковь, как верующие люди, о том, что над всем в нашей жизни стоит Бог. И мы начинаем забывать о том, что Бог контролирует время, о том, что Бог контролирует нашу жизнь. И склоняемся или переходим на рельсы вот этого лозунга, этого принципа «здесь и сейчас». И готовясь к этой проповеди, я смотрел на места Священного Писания и нашел в Библии очень много мест, где библейские персонажи, герои Библии тоже жили по принципу «здесь и сейчас». И чаще всего это не позитивный пример, а наоборот. Это негативный пример, который имел свои последствия. Хотел бы начать с одного библейского примера из книги Иисуса Навина. Можете открывать вместе со мной, если у вас сегодня Библии. Можете открыть 7 главу книги Иисуса Навина, где вы можете прочитать историю про... Кто читает Библию внимательно, помнит эту историю про Ахана. И, наверное, те, кто читал, напомнят мне, в чем была его проблема, этого человека. Дело в том, что Бог в этой книге описывает историю завоеваний. Бог благословил Иисуса Навина, дал ему народ, дал ему власть и дал ему возможность завоевывать города. И каждый раз, когда они шли на очередное сражение, Бог давал какое-то повеление. И вот в одном из городов Бог сказал, что вы захватите этот город, но в этом городе нельзя ничего брать. Все, что в этом городе, деньги ли, одежда ли, любое имущество, это все заклято. Бог сказал не прикасаться и не брать. И мы читаем историю про Ахана, который не удержался, который вместе с этим народом Божьим, ворвавшись в этот город, увидел красивую одежду, увидел золото, увидел серебро, и он взял. Он утаил, спрятал в своем шатре, шатер – это место, где они жили, там где-то закопал, даже не пользовался. Но из-за непослушания Ахана, грех, из-за его греха, благословения был лишен весь народ. И в следующий раз, когда они завоевывали, пытались завоевать очередной город, не такой большой, они не смогли этого сделать. И Бог сказал, что в вашем стане есть грех. И вот этот Ахан, который пришел в этот город, увидел это золото, эту одежду, он 100% жил по принципу «здесь и сейчас». Он хотел получить то, что он хочет, именно сейчас, именно в этот момент. Хотя следующий город, который они завоевывали, Бог сказал, вы можете взять все, что хотите. Надо было просто подождать, надо было просто проявить послушание. Но какова цена его непослушания? Он был побит камнями, были побиты камнями все его родственники, все его имущество. И более того, народ, в котором он был, не получил благословения в следующем сражении. Принцип «здесь и сейчас» он никогда не приносит определенной радости. Он не приносит благословения ни нам, ни людям, которые нас окружают. Потому что не всегда в этом желании есть сам Бог. Еще одна библейская история, где описывается подобный принцип, где человек, который, к сожалению, также жил по принципу «здесь и сейчас», тоже лишился больших благословений. Это история Саула. Первая книга Царств, 13 глава. Мы помним, что Саул был помазанником Божьим, что Бог избрал его. Он был очень высоким, очень красивым, и Израиль принял его с радостью. Когда его представили как нового царя, все сказали, отличный человек, отличный мужчина. Все смотрели на его внешность. Но прошло буквально какое-то время, и Саул испортился. В одном из сражений, когда он ждал пророка Самуила для того, чтобы принести жертву, для того, чтобы перед сражением вопросить Господа и попросить благословения, Саул, после того, как он ждал, написано 7 дней, его терпение закончилось. И он как царь, а не как священник, сам принес жертву Богу. И как только он это сделал, мы читаем, приходит Саул и обличает его. И говорит, зачем ты это сделал? Ты не дождался буквально меня, вот буквально там, я не знаю, несколько минут. Почему так произошло? Потому что Саул хотел решения своих нужд и своих проблем здесь и сейчас. Он хотел ускорить процесс, и от этого он пострадал. Самуил сказал, что ныне царство, оно отступает от тебя. После этого поступка ты лишаешься благословений. И мы знаем, что Бог исполнил свое обещание. Через какое-то время появляется Давид, который был мужем по сердцу Бога. И как себя вел Саул в этой ситуации? Он хотел убить Давида, он хотел отомстить, потому что он понимал, что действительно все потеряно. И он пытался зацепиться за последнюю возможность, но мы видим, что если Бог принял решение, что бы ты ни делал, ничего не получится. Саул жил по принципу «хочу здесь и хочу сейчас». Еще одна книга очень интересная, очень познавательная. Это книга Иова. Мы помним и хорошо знаем, о чем эта книга. Это книга о страданиях. О страданиях человека по имени Иов, который стал участником некоего пари, некой сделки, некого спора между Богом и дьяволом. Мы помним эту историю, когда сатана пришел к Богу и сказал, знаешь, почему праведник Иов такой хороший, такой богобоязненный? Да потому что у него все есть. Потому что у него есть дом, у него есть дети, у него есть деньги, у него есть все хорошо. А давай все это заберем и посмотрим, останется ли он верным тебе. И вот Иов стал, можно сказать, спором или жертвой этого диалога. Но когда мы читаем эту книгу, мы ни разу ни разу не находим то, что Иов отказался от Бога. Наоборот, Иову было очень интересно, он верил в Бога, он доверял Богу, и всегда с его уст звучал единственный вопрос – почему? Это нормальный вопрос, потому что нам всем хочется знать, почему Бог делает это, почему Бог делает то, почему? Но знаете, в этой книге особое внимание я хочу обратить не на самого Иова, который был праведником на 100%, но на тех, кто приходил к нему, на его друзей, на его жену. Кто помнит, о чем они говорили ему? Какое было решение их проблемы? Как они предлагали ему поступить? Реши эту проблему здесь, сейчас. Похули Бога и умри. К чему эти страдания? К чему эти мучения? Не так все понятно. Ты просто забыл о своем грехе. Ты просто не знаешь, где ты сделал ошибку. Бог-то лучше знает. Видишь, какие у тебя страдания? Ты болеешь. Все погибли. Ты сидишь здесь один. Приходят друзья, приходит жена с одним пожеланием. Похули Бога и умри. Реши эту проблему здесь и сейчас. Но Иов для нас является прекрасным примером терпения. Он не получает ответа «почему?», и он ждет этого ответа. И он ждал очень долго. Он очень долго страдал. И в конечном итоге он дождался того, чего хотел. Принцип «здесь и сейчас», ускорение процесса, получение того, что я хочу, это не всегда Божий путь. Времена Нового Завета. Апостолы, ученики Христа, те люди, которых Бог избрал, те люди, которые шли с Иисусом, слушали Его, учились от Него, как они поступали в тех или иных ситуациях. Наверное, один из ярких примеров того, когда ученики, когда апостолы хотели получить что-то здесь и сейчас, это пример братьев Завидеевых, которые подошли к Иисусу и просили Его о том, чтобы они могли стать людьми, похожими на министров. Один сказал, давай я сяду по левую, а другой сказал, я сяду по правую. Давай решим эту проблему здесь, сейчас. И все будет здорово. Мы не знаем, что будет дальше. А вдруг апостолы придут и тоже попросят тебя об этом. Поэтому давай с тобой договоримся, что мы, два брата, будем в твоем царстве, один по левую, а другой по правую. Они смотрели на Христа, как на политика. Как на того, кто решит политические проблемы Израиля. Не станет римлян, он станет царем, и тогда они заживут. Но проблему нужно решить сейчас. Нужно сейчас договориться, пока этого не произошло, а то кто-то может опередить. Как ученики, так и люди того времени смотрели на Христа как на сильного лидера, но не как на Мессию. Вы помните, когда Иисус проповедовал в деревнях, в селениях, и один из населенных пунктов, одно из селений не приняли Его? Какова была реакция апостолов? Чего они пожелали этому поселку, этой деревне? Как нужно было решить эту проблему? Да, просто сжечь, уничтожить, стереть с лица земли. Здесь и сейчас. Иисус, тебя не приняли. Надо скорее разобраться с этими людьми. Здесь и сейчас. На протяжении всей истории Библии и до сих пор человечество пытается жить по принципу «здесь и сейчас». У каждого из нас есть искушение торопиться. Каждый из нас торопит те или иные события, ожидает чего-то, при этом забывая один из моих любимых стихов, и, наверное, я думаю, многих из вас, который находится в послании к римлянам, 8 глава, 28 стих, известное место Писания, где говорится о том, что все, что происходит в нашей жизни, оно служит к чему? Ко благу. Это все служит к нашему благу. Но часто мы забываем об одном важном упоминании, которое есть в этом стихе. Притом знаем, что любящим Бога, вот это часто отпускается. Все ко благу, все вроде неплохо. Я смиряюсь, я терплю. Но на самом деле не всегда все, что происходит, оно действительно ко благу. Иногда это происходит из-за непослушания, из-за того, что мы не любим Творца, не любим Создателя, не любим Бога. И сами попадаем в те или иные ситуации. Но если я люблю Бога, если я по-настоящему доверяю Ему, то все, что происходит, это все служит к моему благу, к моей пользе. У каждого из нас в жизни были ситуации, я надеюсь. Пытайтесь вспомнить. Может быть, кому-то сложно, кто-то легко вспомнит. Последнее событие, или, может быть, событие, которое было давно, когда почему-то проблема не решалась. И вы уже опустили даже руки и думали, ну как так, я молюсь, я там пытаюсь что-то делать. Не получается. Но проходит год, два, три, я не знаю сколько, у каждого свое время. И вдруг вы понимаете, почему Бог здесь вас останавливал. Почему Бог не давал возможность сделать то-то и то-то. Прошло время, и только тогда вы понимаете, чего хотел достигнуть Бог в вашей жизни. У каждого из нас есть такие истории. Я хочу вот в этой проповеди поделиться, может быть, своим опытом, рассказать несколько примеров из своей личной жизни, как Бог учил меня. И это личные мои примеры, это мое личное переживание. Я думаю, что у каждого есть свои личные примеры точно так же. И как-то я уже делился давно, мы молились всей церковью, рассказывал я о том, как мы, вы знаете, да, что мы живем в своем доме, и мы шли долго к этому вот событию в своей жизни, у нас не было ничего, но Бог дал нам возможность иметь свой дом. И мы живем за городом, слава Богу, у нас большая семья, и в этом тоже милость и заслуга Божья. Знаете, был интересный период вот в этом строительстве, я поделюсь, но кто-то уже знает эту историю. Мы построили свой дом, но у нас не было возможности иметь свет, у нас не было электричества. Мы не могли никуда подключиться, и вот стоит дом, заходи, живи, но света-то нет, жить нельзя. И я хожу в разные службы, в разные инстанции, мне говорят, нет возможности, нет возможностей. И я ходил очень долго, не месяца, не два, и год ходил, и два года ходил. Вот можете представить, да? Я хожу, я молюсь, задаю Богу вопросы, Бог, может быть, это я просто захотел здесь жить, а ты-то вообще этого не хочешь? И были мысли, что вообще это все я сам, без Бога, Бог не благословляет. И знаете, интересно то, что вокруг были люди, оказывается, у них какие-то были возможности, они там ставили свои подстанции. И была одна подстанция рядом с нами, очень большая, там всем бы хватило света. Я приходил к этим людям много раз и спрашивал, можно ли вот с вами вместе как-то там к вам подключиться. И предлагал разные условия. Согласен был на все, что они могли мне предложить. Деньги, все что угодно. Но по каким-то причинам эти люди не соглашались. Иногда были моменты, они соглашаются, на следующий день мне звонят и говорят, мы не будем. И тогда у меня еще все намного сложнее в моем сердце происходит. И у меня больше вопросов к Богу. Бог, что ты делаешь? Почему так происходит? И у нас ничего не получалось с этими людьми. Прошло два года. И как в России часто бывает, ну, у Бога нет случайностей. Встретили какого-то человека, а тот знает другого человека, а третий знает еще какого-то человека. В России все так делается, вы знаете, да? Ты придешь, если ты просто... На тебя смотрят, как на простого. Если через знакомого, все по-другому делается. И оказывается, этот человек там спросил через пятого человека. И они сказали, ну хорошо, мы поможем. И они дали нам возможность поставить свою подстанцию. И мы наконец-то это сделали, подключили свет, живем, радуемся. Благодарим Бога, Бог ответил на наши молитвы, все чудесно. Проходит несколько там месяцев, год. И стали приходить люди к нам с таким вопросом. Скажите, а вы сколько платите за свет? Я говорю, ну как сколько, как все там. Сколько там, 86 копеек, там, рубль 10, ну, как все, как вы, как мы, все одинаково. Они говорят, слушайте, а мы платим почему-то много, почему-то там по 3 рубля, по 5 рублей. Я думаю, странно, почему так? Вот с этой подстанции. Потом смотрю, люди стали как-то отделяться, как-то уходить от этих людей. И потом выясняется следующее, ну, это же Россия. Там было много человек, 20 или 30, вот на этой большой подстанции. И в России... Ну, воровать люди не могут, не воровать, да? Естественно, каждый чуть-чуть приворовывал это электричество. Кто-то много, кто-то мало. В конечном итоге, в конце месяца, они смотрят свои показания счетчика, что там нажгли много. Люди приносят свои показания с каждого дома, и остается большая разница. Там 10 тысяч, 15 тысяч. И они делят на всех. Понимаете? То есть один ворует, например, а как докажешь, что он ворует? Платят все. И знаете... Чему Бог научил меня? Чтобы наша семья не оказалась в этой ситуации. Чтобы наша семья не попала в вот эту компанию, где кто-то ворует, где люди платят друг за друга, где постоянные ссоры, конфликты, ругань. Бог просто не пускал нас туда. Просто не пускал, а я туда лез. Я хотел быть там. Я думал, там здорово. Там же свет, который мне так нужен. А Бог видел намного дальше. Что там обман, там нечестность. Там ты будешь больше платить и так далее и тому подобное. Поэтому он нас просто отделил от всех этих людей, и мы, как израильский народ, живем до сих пор своим миром. Знаете, когда читаешь историю израильского народа, то вспоминаешь, почему Бог, израильский народ, ввел именно в Египет. Если вы будете внимательно изучать историю израильского народа, то вы узнаете, для того, чтобы был народ, необходимо три вещи. Нужна земля, нужен сам народ и нужен закон. И вот когда Бог вел израильский народ в Египет, то египтяне и израильтяне, они вообще разные. Они вообще никак не могли смешаться, потому что они разные на 100%. И поэтому, когда их Бог вел 70 человек, и потом их стало 2 миллиона, они остались теми, кем они были изначально. Они не смешались никак. Ни религией, ни занятиями, никак. Потому что это был Божий народ. И Бог вел его. Хотя, может быть, у них были искушения освободиться от этого ига здесь и сейчас. Но у Бога был свой замысел. И о чем я говорю, друзья, дорогая церковь, что очень часто те проблемы, которые есть у нас сегодня, для нас кажутся такими важными, которые необходимо решить именно вот так, как мы понимаем. Но у Бога есть самое правильное решение тех проблем, в которые мы попадаем. И как я вас просил, просто вспомните, попытайтесь понять, что сейчас или что происходило в вашей жизни, где вам хотелось вот так, а Бог сделал совсем по-другому. Знаете, не всегда даже самые лучшие мысли – это мысли от Бога. Вот послушайте, не всегда даже самые лучшие мысли, как нам кажется, это мысли от Бога, друзья. Это не значит, что все, что вам приходит в голову, даже самое правильное. Это правильно, во-первых, и это то, что именно вы должны сделать. Это может быть хорошая мысль, Бог ее послал, но не обязательно для вас. Может быть, для кого-то. И по этому поводу давайте вспомним с вами историю Давида. Давид задумал прекрасное дело, отличное. Пророк Нафан его поддержал. Они хотели построить храм для Господа. Конечно, храм и сам Бог, скиния, ковчег находятся в шатре, под шатром. Конечно, Давид с добрых намерений хотел построить хороший храм. Нафан ему сказал: давай, здорово, это замечательная идея. Но у Бога был другой замысел. Бог остановил их. Бог сказал: ты этого не сделаешь, это сделает Соломон. Почему? Многие из вас знают почему. Потому что Давид был воином. Написано: Давид воин, а сын твой Соломон, он мирный человек. Он мирный человек. Поэтому идея Давида, она была хорошая, она была замечательная. Но это не в то время и не именно в той ситуации, в которой находился царь Давид. У Бога самое точное время. Бог никогда не опаздывает, Бог никогда не торопится, Бог делает все вовремя. В своей книге «Когда небеса молчат», может быть, кто-то читал, Рональд Данн описывает историю развития одной церкви, которая существовала или начала свое развитие с 1903 года. Так вот, эта церковь постоянно росла, развивалась, Божье благословение было над этой общиной. И вот однажды эта церковь выросла настолько, ну, прошло много лет, что им не хватало того помещения, где они собирались. И они начали молиться и думать о том, как решить эту проблему, где найти землю и что на ней построить. И стали заниматься решением этого вопроса. Интересно то, что они не могли найти земли вообще в округе, вообще нету. Вот это было, кстати, в городе Теннесси, штат Теннесси, город Мемфис, эта церковь там находится. Они искали, но не могли найти. И нашли землю в 17 милях от города. 17 миль. Это сколько, я даже не знаю. Не считал, честно скажу. Но я думаю, это много. Это много. Они нашли 5 участков земли в 17 милях от города. Интересно, что до этих участков не было дороги даже. Они сделали дорогу, асфальт, начали строительство. И вот здание было построено. Знаете, какое это здание? Оно до сих пор существует. Просто послушайте. Вместимость 7 тысяч мест. Огромная парковка. 1285 дверей. 65 фонтанов. 87 общественных туалетов. 200 человек обслуживает это здание. 22 члена церкви. И более 50 телефонов, которые просто вот телефоны, чтобы люди могли спокойно позвонить. 200, и это здание стоит, не пугайтесь, это пример, это не значит, что нам надо туда двигаться в этом направлении. 34 миллиона долларов это здание стоит. Огромнейшее здание, Церковь начала свою жизнь в 1903 году. И только там, в каком-то там вот буквально, может быть, 10-15 лет назад они вот построили такое здание. Но знаете, что интересно? Не то, что у этой церкви огромный бюджет, да, у них огромное здание, слава Богу. Эта церковь много трудится, они очень хорошие отзывы, пишет автор этой книги. Самое интересное, то, что когда они покупали землю, один из продавцов одного из участков сказал следующее. Знаете, я купил эту землю у одного человека, который был баптистским проповедником. И каждый раз я его видел, он приходил сюда и молился, чтобы вот здесь была церковь. Сколько лет прошло? И Бог ответил на молитву этого брата. Как его звали, кто он, неизвестно. Но этот продавец этой земли сказал, что это был баптист, и он молился. Друзья, очень часто мы хотим, чтобы проблемы, чтобы то, что мы хотим, решалось очень быстро. Но при этом мы иногда забываем о том, кто все решает. Кто дает ответы на молитвы и в какое время. Я всегда восхищаюсь теми братьями и сестрами, которые умеют взять паузу для молитвы. Которые умеют сказать, хорошо, я помолюсь, я подумаю, и после этого я дам тебе ответ. Это признак зрелости, это признак духовности. Но это не значит, что я должен спрятаться за молитву. Если я не хочу, я помолюсь, подожди, потом я тебе скажу. Но я уже решил в сердце, мне это не интересно. Если я говорю, я буду молиться об этой ситуации или об этом вопросе, это значит, что я по-настоящему буду молиться и ждать того, как Бог будет вести меня в решении этой ситуации. Надо молиться, надо просить Бога, но при этом помнить, что Бог решает, что для нас хорошо и что для нас неправильно. Как я уже говорил, у меня есть свой опыт, я поделюсь еще одним примером того, как Бог меня учил двигаться в воле Божьей. Когда Бог открывает волю Божью, ты должен четко принять решение, что ты будешь идти в ней, потому что ее открыл Бог. И не останавливаться, не сомневаться, когда приходят какие-то сомнения, какие-то, я не знаю, сложности, оставаться верным тому, к чему Бог призвал. Когда я только покаялся, это было больше 10 лет назад, я пришел к вере в Бога, читал Библию, молился, Бог отвечал на молитвы, как вы все это знаете, да, когда человек только принимает Христа, все меняется в его жизни. Бог начинает работать с ним очень интересно. Бог показывает ему свою милость, свою заботу, свою любовь. И в моей жизни была такая же ситуация. Бог отвечал на мои молитвы, Бог вел меня, Бог заботился. Я очень четко видел заботу Бога обо мне. И вот однажды, я новообращенный, в церкви меня просят помочь одной сестре. Она в положении, и ей врач прописал какие-то лекарства. Там, где мы жили, это было 360 километров от Красноярска, может быть, кто-то знает, такой поселок Дубинино, то есть я там уверовал, туда меня отправили на реабилитацию. И крупный город, где много аптек, это Шарыпово, это 20 километров. Мне сказали, съезди с этой сестрой в Шарыпово и помоги ей купить лекарства. Хорошо. Мы садимся в автобус, едем, перед этим молимся. Лекарства дорогие, дорого стоят, дали нам деньги от церкви, мы поехали. Потому что надо помогать, у нее там какие-то проблемы, значит, со здоровьем, надо лекарства. Врач ей сказал. Едем, значит, я молюсь, приезжаем в одну аптеку, нет таких лекарств. Приезжаем в другую аптеку, нет таких лекарств. Третью, четвертую, представляете, весь город так объезжаем. Тогда не было интернета, сейчас набираешь, и все, все есть. Все находишь, едешь, покупаешь спокойно. Тогда нужно было ездить. И знаете, мы едем, уже там третью, четвертую аптеку проехали, я молюсь, и мне Бог говорит, ей не нужны эти лекарства. Вот, вот прямо, знаете, Бог в сердце говорит, ей не надо эти лекарства. Я позабочусь. Не надо тратить церковные деньги, все будет нормально. Я специально так делаю, чтобы ты не мог их купить. Все. И знаете, прям четко я понимаю. Я ей говорю, слушай, наверное, Бог не хочет, чтобы ты покупал эти лекарства. Я говорю, поехали домой. Она такая, ну, поехали. И, кстати, мы уже выезжаем с города, и там последняя аптека, там вообще последняя где-то. Вот смотрю, там такой зеленый крест. И знаете, какая мысль приходит? Ну, ты же все аптеки обошел. Я говорю, ну да. Вот последняя осталась. Для спокойствия совести зайди. Знаете, для спокойствия совести. Че к чему, какая совесть? Че ее успокаивать? Бог же уже сказал. Я говорю, о, давай, последняя аптека, зайдем. Ну, давай. Выходим, заходим в эту аптеку, точно лекарства есть. Тратим много денег, берем эти лекарства, приезжаем назад. А в сердце какое-то нет мира, что-то не то. Она приходит к врачу, какие-то там анализы сдает, и врач говорит, не надо эти лекарства. Врач говорит, все, у тебя все нормально, ничего не надо. Ну, что делать? Думаю, пойду в аптеку, может, поменяют. Ну, дорого же, жалко. Ну, кому они нужны, беременная там одна на всю церковь? Кому они нужны? Приезжают в аптеку, мне говорят, не меняем. То есть лекарства, купленные в аптеке, да, возврату не подлежат. И знаете, вот в этом же самом месте я с этими лекарствами стою. Мне этот ответ приходит, да, от человека, что не меняем. И Бог мне говорит, а что ты меня-то не послушал? Я же тебе сказал, все будет нормально. Ехал бы спокойно в своем автобусе. Увидел ты эту последнюю аптеку. Какая совесть, какое спокойствие. Ты меня слушай. Знаете, вот этот урок я запомнил на всю жизнь. Когда Бог отвечает на нашу молитву, когда Бог проговаривает сердце, и ты понимаешь, это действительно откровение от Бога. Надо быть верным этому откровению. Потом придет масса сомнений. Ты уже забудешь эти переживания, ты забудешь, ты будешь помнить, что что-то было, да, Бог сказал вот так делать. Но начинаются сомнения. Быть верным Богу – это очень хорошее качество христианина, который по-настоящему любит Бога и желает исполнять Его волю. Как часто мы с вами хотим скорейшего ответа на наши молитвы? Я думаю, постоянно. Мы хотим покаяния пьющего сына очень быстро, или какого-то родственника, мужа, еще кого-то. Мы хотим выйти замуж, может быть, кто-то торопится, да, или жениться, надо признать. Не говорю, что кто-то здесь, в этом зале, но вообще. Мы хотим новую работу, любым путем, правдами, неправдами, хотим хорошую новую работу и готовы на многое для этого. Мы хотим учиться, хотя Бог говорит, да не надо тебе учиться, или, может быть, наоборот, надо, мы не хотим учиться. И многое, многое другое. Но мы хотим очень многого, друзья. Вопрос, нужно ли нам это? Есть ли то, что мы хотим, воле Божьей именно сейчас, в этот момент времени для моей жизни? Как это узнать? Очень просто. Помолитесь об этом. Помолитесь об этом очень хорошо, очень качественно. Не на бегу, но осознанно, чтобы Бог говорил к вашему сердцу. И я точно знаю, что Бог обязательно ответит вам на вашу молитву. Если нужно подождать, наберитесь терпения. Если вы поймете, что Бог не хочет этого, откажитесь. Если Бог ответит, слава Богу, примите это и радуйтесь. Здесь и сейчас этот лозунг, этот принцип, это философия земли. Это не философия неба, друзья. Здесь и сейчас это принцип или философия той земли, на которой мы с вами живем. Философия неба, она другая. Философия неба – это вера, это доверие, это упование. Послание к филиппийцам, 3 глава, 20 стих, написано христианам, которые жили в то время, и к нам с вами. Филиппийцам 3:20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, наше жительство, оно на небесах. Но часто мы живем только лишь на земле. Мы смотрим только на те события или на то, что вокруг нас. Нам это надо, то надо. И мы думаем, что мы все это потом возьмем и понесем в небо. Ничего не понесем. А знаете, что мы понесем в небо? Мы понесем свой характер. Мы понесем свои души. Именно поэтому для Бога намного важнее не то, что мы получили здесь на земле, материальное или еще какое бы то ни было. Для Бога намного важнее, что мы получили для своих бессмертных душ. Что Бог сделал с нашим сердцем? Что Бог сделал с нашим характером через все это? Может быть, Бог меня смиряет через моего пьющего сына? Может быть, Бог не дает мне семью, чтобы я был более эффективным в служении? Может быть, Бог не дает мне именно эту работу, которую я так хочу, потому что я нужен здесь? Ответы будут там, в вечности. Но здесь требуется просто доверие. А иногда так сложно доверять Богу, когда по-человечески ты думаешь, что вот это правильно. И все это начинается с отношений с Иисусом. Если они близкие, если они есть, Бог будет вас вести. Если этих отношений нет, то они необходимы вам. Необходимы как воздух, как вода, как солнце. Всем нам необходимы отношения с Иисусом. Потому что только тогда я могу открывать свое сердце. Если я молюсь Богу какому-то далекому, где-то там, вот молюсь, я не знаю, слышит, не слышит, это очень тяжело. Нам нужно молиться Отцу, который по-настоящему наш Отец. И заканчивая свою проповедь, Я хочу призвать всех нас, конечно же, к доверию Богу. Послание к евреям в 11 главе, в 1 стихе написано о вере, и сказано очень здорово. Написано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. Я ожидаю чего-то в своей жизни, но я этого пока даже не вижу. Если Бог благословит, я это получу. Если этого нет воли Божьей, слава Богу, я в смирении буду двигаться дальше. У меня не будет ни огорчения, ни уныния, потому что не это главное, друзья. Самое главное – это отношение с Богом. Самое главное, что наше жительство на небесах. И там будет самое лучшее время, самое лучшее и благословенное время вместе с Богом. Прежде чем мы помолимся, хочу прочитать одно четверостишье, которое вдохновляет лично меня, и, надеюсь, оно поможет вам вновь задуматься о самом главном. То, что Бог хранит, Бог заботится, Бог ведет, но самое главное – это встреча с Ним там, на небесах. Послушайте. «Его любовь меня хранила в часы невзгод, страданий и скорбей. И верю, что когда уйду из мира, не окажусь у запертых дверей». Давайте вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты стремишься к близким, родственным, добрым отношениям с каждым, кто приглашает Тебя в свою жизнь, в свое сердце. Я благодарю Тебя за тех, кто принял это решение когда-то следовать за Тобой на протяжении всей своей жизни, попросил прощения у Тебя за свои грехи и пригласил Тебя в свою жизнь как Господа и Спасителя. И с этого момента жизнь, она меняется. С этого момента Ты начинаешь работать Духом Святым сердцем каждого из нас. И я молюсь, чтобы наша вера, она возрастала. Я молюсь, чтобы мы научились жить не по принципу «здесь и сейчас» и «быстрее», но просто научились доверять Тебе смиренно, понимали Твою волю и исполняли ее. И даже если по-человечески нам хочется вот так, чтобы было, Господи, дай просто с радостью в сердце принимать те обстоятельства, которые не по нашему размышлению, не по нашему желанию, Господь. Молюсь также за тех, кто сегодня в этом зале, но кто на пути к Тебе, кто ищет Тебя, ищет Твоего Слова, но, Господи, еще не знает искренне Тебя, как Господа и Спасителя. Прошу, благослови братьев, сестер, благослови тех, кто ищет Тебя, чтобы действительно наши отношения с Тобой были близкими и искренними. Храни каждого из нас от неправильных поступков, неправильных шагов, и учи всех нас по-настоящему доверять Тебе, брать паузы, молиться, спрашивать волю Твою и стремиться исполнять ее на протяжении всей своей жизни. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.